Радио Свобода. В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В первой части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Челябинская область. Граждане остановили призыв в армию. Казань. Сколько стоит солдатская селезенка? Ижевск. Почем бесплатная рыбалка? Завершит первую часть программы обзор нестоличной прессы. Мы начинаем. Жители села Арсланово Челябинской области и соседних сел не хотят отдавать своих детей в армию после того, как был убит их односельчанин, молодой солдат Руслан Айдерханов, рассказывает Александр Валиев.
Жители села Арсланово Низепетровского района Челябинской области, чей односельчанин Руслан Айдерханов недавно погиб в военной части в Свердловской области из-за дедовщины, записали видеообращение к президенту России Дмитрию Медведеву и отказываются отправлять своих сыновей в армию. Солдат Руслан Айдерханов вернулся из Иланского гарнизона, что под Екатеринбургом, на родину в цинковом гробу. И родственники военнослужащего пришли в ужас от того, в каком состоянии было его тело, и очень удивились поведению командиров Руслана.
Они ведь были его командирами. Там ведь приехали люди, которые там служили. Почему они его не проводили последний путь? Почему они не присутствовали, когда гроб открыли? Они сказали, что он повесился. Но разве человек в таком состоянии повесился?
Военные утверждают, что это было самоубийство, однако родственники парня нашли на теле множество ран. Ноги переломаны, все тело в ссадинах, а на груди и на ноге колотые раны. Фотографии тела Руслана, сделанные его родными перед погребением, облетели весь интернет и просто шокируют. Совершенно очевидно, что перед смертью, какой бы она ни была, парня жестоко пытали. Вот что говорит тетя солдата Гамиля Гельманова.
Нет, Руслан не мог с собой покончить. Так, Руслан, он жизнь любил, он как бы жизнерадостный такой был. Если бы даже его избили, он бы туда не полез, как бы нам что не говорили. Это мог сказать человек, который вообще не знал Руслана, а мы его все хорошо знаем. После того, что мы увидели, когда привезли Руслана, его не просто били, его казнили. Над ним издевались. Если бы его просто били, на нем были бы только синяки. А над ним издевались. Почему-то он стал вот таким объектом. Зная характер Руслана, да, мы были как-то за него спокойно. Неконфликтный, как бы умел ладить с людьми, как-то умел разговаривать, не то что мы как бы так.
Я вообще мечтаю, чтобы такого гарнизона вообще не было. Чтобы расформировать его, вот этот гарнизон. Потому что это же Руслан один случай из стана или тысячи, я не знаю. Там же такие случаи часто бывают. А вот я потом читал по интернету, какие ужасы там рассказывают.
Между тем, несмотря на очевидно криминальный характер гибели солдата, в главной военной прокуратуре опровергают информацию о том, что Руслана Айдерханова били перед смертью. Есть доказательства, что его смерть не была следствием насильственных действий, заявил на пресс-конференции в Москве начальник управления главной военной прокуратуры Александр Никитин.
Совершенно точно и установлено неоспоримыми доказательствами, что его смерть не явилась следствием насильственных действий. К сожалению, он ушел из жизни сам. На его теле нет и не было повреждений, которые бы свидетельствовали о каком-либо насилии других лиц в отношении его.
Ошарашенные родственники и односельчане, видя, что военная прокуратура явно не готова защищать солдат, решили обратиться с видеописьмом к Дмитрию Медведеву. В кадре перед объективом камеры несколько десятков человек. Все они слушают, как их односельчанка зачитывает текст, который они составляли всей деревней.
Уважаемый Дмитрий Анатольевич, население Шамахинского сельского поселения просит вас разобраться в жестоком убийстве военнослужащего из села Арсланово Айдерханова Руслана. По требованию родителей призывников жителей села Арсланово мы приостанавливаем призыв осенью 2011 года. Пока не наведут порядок, воинские части 55-062 не накажут виновных, жестоко избивших и убивших нашего земляка, военнослужащего Айдерханова Руслана.
После того, как военная прокуратура признала, что на теле Руслана нет следов насилия, омбудсмен Челябинской области Алексей Севастьянов обратился к независимым экспертам из НИИ судебной экспертизы «Стелс», дабы они по посмертным фотографиям сделали свои выводы. Специалисты констатировали, что на лице и конечностях солдата имеются следы не менее 18 самостоятельных ударных контактных воздействий, полученных при жизни.
У нас впервые, наверное, в деревне вот такое случается. Поэтому даже я думаю, что не отпущу. Я даже сыну не буду говорить, что пришла повестка. буду скрывать от него.
Жительница поселка Арсланова Дина Мингаева выражает общее мнение своих соседей. Обитатели окрестных деревень Низепетровского района Челябинской области решили не пускать своих сыновей в армию до тех пор, пока не будут найдены и наказаны виновные в гибели их земляка. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Избиение солдат офицерами российской армии – обычное дело. Даже если такой офицер оказывается за решеткой, а солдату платят какие-то деньги за вред, нанесенный здоровью, вернуть это здоровье чаще всего уже невозможно, рассказывает наш казанский корреспондент Олег Павлов.
Министерство финансов России бывшему рядовому Эдуарду Иванову, который был призван в российскую армию из Казани, выплатило 4 октября 200 тысяч рублей за рукоприкладство командира взвода. Инцидент, который оставил 20-летнего здорового и крепкого парня инвалидом, произошел 30 мая 2010 года в войсковой части, дислоцированной в Ставрополе. В тот день подразделение, которым командовал лейтенант Юрий Тихонов, получило задание провести уборку территории в парке вооружения и боевой техники части. По словам руководителя Казанского правозащитного центра Игоря Шолохова, командиру взвода не понравилось, как Иванов выполнял свою работу.
Лейтенанту показалось, что он слишком медленно выполняет эту работу, и он решил его таким образом поучить, ударил его несколько раз ногой.
Вечером того же дня рядовой пожаловался на боли в левом боку, пострадавшего отвели в медсанчасть. Но боли не утихали, и тогда Иванова отвезли в Ставропольский краевой центр специализированных видов медицинской помощи. Обследование показало, что у парня тупая травма брюшной полости, разрыв селезенки, внутрибрюшное кровотечение. При этом врачи подчеркнули, что данная травма являлась опасной для жизни. Позднее военно-врачебная комиссия признала разрыв селезенки с последующим удалением, военной травмой и комиссовала Эдуарда. Что касается лейтенанта Тихонова, то его судили, и он получил реальный срок – 2 года лишения свободы в колонии общего режима. Такое положение вещей, по словам Игоря Шолохова, позволяло требовать от государства денежной компенсации.
Вступление приговора в законную силу дало основание и возможность для подачи иска о компенсации морального вреда, причиненного преступными действиями вот этого должностного лица.
Эдуард Иванов и его родственники не случайно обратились за помощью в получении компенсации именно в Казанский правозащитный центр. Юристы этой организации уже не раз выигрывали дела, связанные с возмещением вреда военнослужащим, которые пострадали от дедовщины или превышения служебных полномочий командирами. Как говорит специалист центра Булат Мухамеджанов, дела, связанные с армией, они считают приоритетными.
В производстве правозащитников находились несколько уголовных дел по фактам избиений наших земляков в войсковых частях. Потом, после вынесения обвинительных приговоров, мы добивались компенсации для родственников, если речь шла о гибели солдата, либо присуждения компенсации морального вреда.
Правозащитники и Эдуард Иванов решили предъявить иск не к войсковой части или Министерству обороны, а сразу к Министерству финансов России. Свою позицию Булат Мухамеджанов объясняет так.
Позиция Министерства финансов обычно такова, что либо они вообще не признают иск, либо стараются перекладывать ответственность на войсковую часть. Взыскать деньги, например, с той же войсковой части, очень сложно.
Весной этого года Вахитовский районный суд Казани постановил взыскать с российской казны 200 тысяч рублей в пользу молодого человека. Хотя правозащитники просили присудить сумму гораздо большую – 500 тысяч рублей. И не случайно. В их практике уже было подобное дело, рассказывает руководитель Казанского правозащитного центра Игорь Шолохов.
В практике нашего центра было уже подобное дело, когда тоже в армии вследствие неуставных взаимоотношений солдат лишился селезенки. И именно в Казанском суде было такое решение о взыскании с казны Российской Федерации, опять-таки, 500 тысяч в качестве компенсации морального вреда.
Но в этот раз дело рассматривал другой районный суд Казани, и единство судебной практики, о которой говорит Игорь Шолохов, не получилось.
Все действия, которые возможно было произвести, мы уже сделали. То есть мы обжаловали решение суда первой инстанции Верховный суд Татарстана. Кассационная жалоба была рассмотрена и оставлена без удовлетворения. Дальнейшие действия, как показывает практика, там написание надзорных жалоб на то, что вот не согласен с суммой, прошу увеличить, они ни к чему продуктивному не приведут.
Сам Эдуард Иванов с журналистами общаться не желает. Слишком свежи армейские переживания. Но специалист Казанского правозащитного центра Булат Мухамеджанов говорит, что сумма человеку, который потерял селезенку и навсегда остался инвалидом, могла быть и больше.
Мы не считаем эту сумму адекватной тем страданиям, которые он перенес. И считаем, что единство судебной практики очень здорово помогло бы повлиять на сумму выплат по такого рода делам.
Действительно, 200 тысяч рублей вряд ли сделают бывшего рядового Эдуарда Иванова здоровым. Наверное, их не хватит и на регулярное лечение. Но остается факт. Суд признал материальную ответственность государства перед своим гражданином. Олег Павлов для Радио Свобода, Казань.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Почем бесплатная рыбалка в Удмуртии? Что происходит с водоемами этой республики? Рассказывает наш ижевский корреспондент Надежда Гладыш.
Удмуртию не зря называют родниковым краем. Здесь огромное количество рек, речушек и прудов. Два искусственных водохранилища, Ижевский и Воткинские пруды, созданные ради построенных при запруде заводах, не только давали энергию предприятиям, но еще и снабжали округу рыбой. Промысловые бригады рыбаков еще в годы Отечественной войны прошлого века вылавливали десятки тонн рыбы, шедшей на стол рабочим. Сегодня промысел с главных водохранилищ ушел на небольшие предприятия, где дело поставлено на современную ногу. А рыболовов-любителей с удочками в любой сезон можно встретить рано утром спешащими со своим скарбом на первый автобус, чтобы успеть с позаранку закинуть свои удочки. Удмуртию не в такой мере, как Татарстан, затронула жаркая публичная дискуссия, случившаяся минувшим летом в связи с обсуждением перспективы отдачи водоемов частникам в долгосрочную аренду, говорит начальник управления охраны фауны при правительстве Удмуртской республики Василий Булатов.
Субъект определяет перечень и границы рыбопромысловых участков для организации любительского и спортивного рыболовства по согласованию с федеральным органом власти. Это у нас Росрыболовство. На сегодня у нас в республике определены такие участки только для промышленного рыболовства. Для любительского рыболовства, для спортивного, у нас сегодня таких участков нет. И в обозримом будущем мы их не видим. Даже если вот мы сегодня приняли решение какое-то внутреннее, что надо сделать такой участок, это около года уходит на то, чтобы, во-первых, обозначить его границы, провести здесь местные согласования, потом мы отправляем в Москву на согласование.
Наш разговор с Булатовым начался именно с эпизода, что его управлению пришлось вмешаться, когда часть берега реки Камы, входящей в административные границы Удмуртской республики, оказалась огорожена аншлагами, объявлявшими, что рыбалка здесь стала платной. Попытку захвата, говорит Булатов, на тот момент удалось отбить. Другой мой собеседник, Михаил Шишкин, четверть века был главным инспектором рыбнадзора по Удмуртской республике в 70-80-х годах. По его словам, брать плату за рыбалку – дело не новое.
Это, конечно, нельзя лишить людей рыбалку. Это же народное достояние. И как-то не выйти на удочку и там не порыбачить. У нас в то время отводилось, но государственные водоемы не отводили. Часть озер. Отдавали их в общество. Заключался договор. Я их контролировал. У нас же специальное есть общество охотников и рыболовов, которое должно заниматься этими вопросами. С заключением такого договора, что вот он должен за то количество денег, собранных членов общества охотников, оно должно им же возвратиться в форме услуг. То есть он на этом озере должен его зарыбить на эти деньги. Он должен построить там помещение, здание, чтобы рыбаки приезжали, могли там переночевать, отдохнуть и получить гарантированный улов. А не просто вот так захватили, пьянствуют там. Люди придут, порыбачат, обозленные уходят и ничего.
Нынешний руководитель удмуртского филиала КамУралРыбвода, территориального органа по мониторингу водных биоресурсов и организации рыболовства по Удмуртской республике Александр Тепляков, считает, что все пертурбации, происходящие в отрасли, начиная с 2005 года, не идут на пользу делу. Наоборот, только транжирят ресурсы и вносят сумятицу. Из разговора с ним мне стало ясно, что фактически уже сотни водоемов в Удмуртии так или иначе кому-то принадлежат.
Идет наложение. То есть та правовая база, которая существовала до 2005 года, и жесткий контроль за распределением водоемов, вопрос спорный, и до принятия последней редакции Водного кодекса вообще водоемы проточные не могут входить в собственность. Но всякое же бывает в стране. Крупные реки, как вот Кама у нас, все, они остались. А вот у нас в Удмуртии 8 тысяч водотоков. Но все они идут по классификации, как каскад реки Волги. Потому что куда бы они ни текли,
Какого бы порядка они притоками не были, они всегда попадают в реку Волгу. И когда началась вот эта чехарда по административной реформе, в настоящее время просто никто вам не ответит, сколько, назовем их прудами. Вот, пруды, они как таковые. Сколько их позахватывали сейчас, я не знаю. Пруд это состоит из земли, которая под прудом, по бокам береговая линия гидротехнического сооружения. Владелец гидротехнического сооружения может быть абсолютно другой, чем человек, который владеет землей как вокруг пруда, так и под прудом. Водоемы вблизи крупных населенных пунктов ни в коем случае нельзя отдавать в частные руки. Ничего, кроме наживы, за этим не будет.
Наконец, я обратилась за экспертным мнением к давнишнему своему знакомому Виктору Федотову, который больше 20 лет как увлекся рыбалкой и охотой. На сегодня Виктор – не работающий пенсионер, но холодильник его забит деликатесами собственного изготовления из рыбы и дичи. Вот его мнение о том, дешево ли обходится нынче ежевчанам рыбалка.
Последняя поездка в Красный Бор, в Татарию, день обходится больше, чем в 1000. Там рыбалка находится на той стороне Камы, на щуку зимой. Чтобы доехать туда, идти туда очень далеко. Частники, жители этого, берут 300 рублей в одну сторону. Это перевоз на ту сторону. Такие снегоход на огромных колесах накачан, называют их каракатиц. Это 600 рублей. А стоянка машины, это уже опять другие люди. Там берут 80 рублей в сутки. Это уже 700 рублей. Плюс бензин. Если ты остаешься ночевать, там тоже, по-моему, 100 рублей берут. Там вагончик стоит. Это третьи люди. Для них это жизнь. Дешевле пить водку. В районе Удмуртии мало щуки. Только где в районе Салауш. А это вот там, ну, в районе Татаи. То есть, есть места, где ловят определенную рыбу. И ловят ее хорошо. Там взрывные луга, старицы. Она там просто стоит. А мне объявили, что уже собирают деньги. Мы нашли человека по телефону. Да, он объяснил, что он собирает там, по 80 рублей. Бывший милиционер в компании. Еще двух каких-то бывших. Ездил на снегоходе, просто там, где он мог справиться, там он забирал деньги. Там, где нет, где вы посылали. Что московский товарищ откупил часть реки, ничего не знаю, мне поручили, меня назначили. На реке там все навариваются. У них самый горячий сезон, жители Красного Бора, они возят на снегоходах, и они не сбиваются, на 300 рублей. То есть у нас по городу такси 100 рублей стоит, а там 300, проехать там километра 3. Что 3 километра, что 6 километров, 300, и все, не хочешь, иди пешком.
Ни дождь, ни мороз, ни помеха поклонникам рыбной ловли. Как пингвины, сотнями они испещряют лед Ижевского пруда зимой, а летом разбредаются по прудам и заводям окрестностей населенных пунктов. Конечно, их улов – подспорье для пропитания. Но и тихая радость общения с природой, спортивный азарт привлекают людей с удочкой. Досадно, когда эту радость омрачают. Надежда Гладыш для Радио Свобода, Ижевск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Обзор нестоличной прессы. У микрофона Вера Володина.
Мэрия не в состоянии удовлетворить все судебные иски граждан, требующих новое жилье взамен аварийного. Портал Info Омск сообщил, что с каждым годом в Омске увеличивается количество аварийных домов. 407 уже признаны ветхими, для их расселения необходимо 4 миллиарда рублей. Таких денег в бюджете нет, а в ближайшем будущем аварийными могут быть признаны еще почти 1500 домов. В них проживает около 55 тысяч человек. Городские власти утверждают, что все больше граждан подают иски в суд и требуют предоставить им новое жилье взамен аварийного. Власти не могут удовлетворить судебное решение и уповают на привлечение средств из фонда содействия реформированию ЖКХ, сообщает Info Омск. Количество мигрантов в Новгородской области возрастет. Новгородские ведомости пишут, что нехватку трудовых ресурсов планируется решить за счет привлечения соотечественников по новой редакции областной программы оказания содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Программа предусматривает расширение территории вселений. Прежде по ней работало лишь 9 районов области. Областной комитет труда и занятости населения рассмотрел уже 242 анкеты. По 188 из них принято положить решение. Прогнозируется ежегодное число участников программы от 1 до 2 тысяч человек. Больше всего прибыло сограждан из Узбекистана, Таджикистана, Армении и Казахстана. Мигрантов в Новгородской области ждут в сельскохозяйственных предприятиях. Читаем в газете «Новгородские ведомости». Позолоченные парашюты для глав муниципалитетов. Газета «Вечерние ведомости» рассказывает, что прокуратура обнаружила в уставах муниципальных образований Курганской области нормы, гарантирующие мэрам, если не золотые, то позолоченные парашюты после прекращения своих полномочий, денежное содержание в течение года до устройства на новое место работы и действует ежегодное возмещение затрат на санаторно-курортное лечение. Это несоответствие действующему федеральному законодательству прокуратура предложила исправить представителям органам местного самоуправления, пишет газета «Вечерние ведомости». В Якутии неплательщикам за тепло и воду блокируют канализацию. Информагентство «Байкал-24» сообщило, что это грозит злостным неплательщикам, имеющим задолженность более 3 месяцев. Мера вынужденная, поскольку долги населения за потребленные коммунальные ресурсы приблизились к 500 000 000 рублей. Все произойдет с помощью специального устройства «Зонд». Манипулятор со встроенным видеооборудованием вводится в стояк канализации и ограничивает отведение канализационных стоков из квартиры должника. Самостоятельно избавиться от устройства жильцы не смогут, уточняет «Байкал-24». О росте числа правонарушений в сфере природопользования сообщает Коми-Информ. За 8 месяцев этого года прокуратура выявила более 2500 таких нарушений. Экологические проблемы Коми, требующие незамедлительного решения, это множество несанкционированных свалок, бесхозных скотомогильников, около 3000 нефтяных скважин, заброшенных в разные годы нефтяными компаниями, и ветхость сочистных сооружений. При этом финансирование охраны окружающей среды не увеличивается, а сокращается, пишет Коми-Информ.
Обзор нестоличной прессы подготовила Вера Володина. Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час Радио Свобода». Вторую часть вы услышите после краткой сводки новостей.
Слушайте Радио Свобода. Свобода в полдень. 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. Свобода в полдень. О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте Радио Свобода.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 10 часов 30 минут. Главные новости коротко. Похороны одного из основателей компании Apple, Стива Джобса, прошли в пятницу. Об этом сообщает Wall Street Journal. По данным человека, близкого к семье покойного, церемония прошла очень скромно. Где именно проходили похороны Стива Джобса, неизвестно. Он скончался в среду в возрасте 56 лет. У него была редкая форма рака поджелудочной железы. В Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии в субботу утром убиты 2 боевика. Как сообщили в Республиканском управлении Следственного комитета в городе Тырныауз, полицейские попытались задержать 2 боевиков, которые в ответ открыли огонь. Полицейские не пострадали. В Моздоке, Северной Осетии, убит сын полковника полиции. Он найден с ножевым ранением в субботу в своей квартире. Юноша учился в 10 классе. Его отец является высокопоставленным сотрудником управления временной группировки МВД России на Северном Кавказе. Базирующийся в Нью-Йорке Комитет защиты журналистов призвал власти России наказать тех, кто стоит за убийством обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской, и положить конец безнаказанным убийствам сотрудников СМИ. В Москве в ночь на субботу горели 11 автомобилей. В нескольких случаях полиция предполагает умышленный поджог. В Ливии вооруженные отряды Национального переходного совета осуществили самую крупную военную операцию в Сирте, родном городе свергнутого диктатора Муаммара Каддафи. Как заявляют представители новой власти, большая часть города находится под их контролем. Операция проводилась днем в пятницу. В ней участвовали танки и артиллерия. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Во второй части программы прозвучат репортажи на следующие темы: Химки. Как спастись от точечной застройки? Иркутск. Когда учитель будет получать 30 тысяч? В этой же части программы вы услышите интервью с самарским архитектором Ваганом Каркальяном, а завершит программу репортаж Светланы Жоховой из Великого Новгорода. Вырубив Химкинский лес, власти принялись за деревья во дворах домов. Протестующим жителям предложено переехать в другой город, рассказывает Вера Володина.
Точечной бомбардировкой в Химках называют продолжающуюся застройку давно сложившихся микрорайонов. Очередной народный сход в защиту улицы Дружбы запланирован на 16 октября, но вот уже вторую неделю продолжаются акции местных жителей, собрания и пикеты. Ранее люди обратились в суд с доказательствами незаконности строительства, а пока пытаются не пустить строительную технику во дворы. Дорога к стройке идет рядом со школой номер 10. Александр Никитин, журналист и защитник земельных пайщиков, теперь защищает свой собственный двор.
Когда я услышал эти пилы под окнами, у нас вековые березы, черт возьми, спиливают, да что же такое, в конце концов. Буквально не дают этим химкам жить, понятно. Я сегодня кидался на этот КамАЗ в Песков. Но парень оказался умный и уехал. Я ему сказал, что ты меня дави, потому что мне все равно подыхать здесь. Если вы пустите прямо вплотную к моему дому, пустите колонны машин, понятно, что воняющих, то все, мы здесь все умрем. Но он это понял, а милиция мне объясняет, что я торможу работу. До того мне это все надоело. 81 год. Я только вот квартиру более-менее благоустроил, вставил новые окна, а теперь мне отсюда надо уезжать. То я участки эти защищал, теперь защищаю свой собственный дом. То же ребятишки спокойно даже говорить об этом не могут.
Действительно, дети вместе со взрослыми выходят на собрание. Последнее проходило 1 октября.
Меня зовут Саша. Вырубайте, пожалуйста, деревья. Теперь будет дорога и футбол нельзя будет играть.
160 деревьев уже вырублено. Жители убеждены, что на этом незаконные рубки не закончатся. Именно поэтому человек 300 пришли на собрание. Оно проходило во дворе. Вокруг попарно рассредоточились полицейские, рассказывает Людмила Юдакова.
Все по часу, как варвары, Вера, как варвары. Лес им нужен для стратегического значения трассы, да? Ну зачем же сквер это вырубать? А нам мэр сказал, не хотите жить в анклаве, уезжайте. Вот такой у нас барин. Представляете, центр микрорайона. Спортивная площадка, 10-я школа. Строится 2 дома, 25-этажный, 17-этажный. Разрешения на строительство нет. Они вырубают деревья без порубочного билета, Филькиной грамотой. Нагоняет тот человек чопов и все. А когда уже все вырубили, а подо что это? Это под трассу, ну как так? Как все на уши встали? Тогда только проснулись. А то, что мы бегаем, рассказываем, боремся в судах, все, вот такой у нас народ. А когда к ихнему дому подошли, будут машины, краны ходить день и ночь, в 3 шагах от дома. Каждого дома в 3 шагах будет трасса идти на стройку.
Люди собрались, чтобы понять, что делать дальше. Происходящее возмущает всех.
Не только вырубка деревьев, а недовольны чем? Что закрыли спортивную площадку хоккейную и сняли все лавочки, которые были, старики отдыхали вот здесь.
Кругом деревья вырубили.
Да что? Живой парк вырубили, понимаете? Народ вышел уже, не знаю, мы будем
бассейн, что ли, начать. Как там превращаете жизнь? Что вы делаете?
Работы уже начались. Дети боятся, трактора какие-то.
Шереметьево-2, Шереметьево-3. Сколько там леса вырубили? Мы молчали. Теперь они вообще в центре Химок все вырубают. И сколько это будет продолжаться?
Дмитрий Мышкин, председатель общественного движения за гражданские права, убеждал граждан не сдаваться.
Мы хотели по судам идти, мы хотели в правом поле оставаться. Но нас выгоняют власти на улицу, понимаете? Вот сейчас этим занимаются они. Позиция администрации, как я понял, сводится к следующему. Мы стараемся не нарушать закон или где-то нарушаем его очень немного. Если вам что-то не нравится, местное мнение нас нисколько не интересует. Если вам что-то не нравится, идите в суд, будет судебное решение, мы успокоимся. Вот на такие собрания, по мнению администрации, ходят только шпионы, которые спонсируют американская администрация. Вот, то есть, это их мнение, да? А нормальные люди сидят дома.
Привет, шпионы!
А вот такие, как мы баламутим народ. Я считаю, что именно мы, здоровые силы гражданские, которые должны это остановить, у нас в городе много проблем. Администрации выгодно, чтобы мы никуда не лезли. Не поддавайтесь. Не получится без нашего согласия что-то решить здесь. Не получится.
Внимательно слушавший собрание, председатель Химкинского комитета по вопросам строительства и архитектуры Вячеслав Нырков предложил жителям такую тактику борьбы.
Разрешения на строительство на сегодняшний день этого дома нет. Выступающие сказали правильно. Но это не значит, что он не будет построен. Я понимаю, что сейчас будет бурное засвистывание, захлопывание. Просто если вы хотите, чтобы вас обманывали, внимательно слушайте выступающих. Если хотите, чтобы я вам рассказал, какие неточности и что можно сделать, чтобы этого дома здесь не было, тогда внимательно выслушайте.
Хорошо.
Что можно сделать, чтобы без разрешения жителей вот этого дома здесь не было другого дома? Если хотят люди, да, проживающие в одном и том же месте, оформить свой межевой план, никаких вопросов нет. Товарищи здесь активные, попросите их, чтобы создали в этом доме ТСЖ и взяла и оформили вот эту землю, пожалуйста, создает товарищество собственников жилья. Оформляет территорию, хочет огораживать забором, хочет площадки и так далее.
А сколько надо на это денег? Где у нас есть пенсионеры, деньги, чтобы...
Да на межевой план денег не нужны. Откройте законодательство. Мы привыкли слушать людей, которые оперируют словами. Но почему-то мы не доверяем себе. Откройте, пожалуйста, земельный закон.
На сегодняшний день денег не работает. Мы
работает закон без денег, я это знаю.
Да,
закон
подумал.
Работает.
На очередном народном сходе через неделю выяснится, какую тактику защиты своих дворов выберут жители, но всю неделю после этого собрания подготовительные работы по строительству двух многоэтажных башен продолжились. Как сообщила активистка инициативной группы Наталья Алымова, представители ведущих работы Химдора и УМИС скрывали лица и бегали от видеокамеры, не давая никаких ответов на вопрос, есть ли разрешение на строительство. Вера Володина для Радио Свобода, Подмосковье.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Учителям повысили зарплату, но не везде и не всем. А воспитатели детских садов вообще забыли. Рассказывает наш иркутский корреспондент Екатерина Вертинская.
Зарплату учителя министру Фурсенко. Зарплата учителя – позор России. Даешь депутату учительскую зарплату. Требуем индексации заработной платы. С такими лозунгами учителя, воспитатели, педагоги дополнительного образования провели акцию протеста в центре Иркутска. Представители прибыли из 30 районов Иркутской области. Среди протестующих воспитатель детского сада из города Ангарска Наталья Безуглова. Девушка рассказывает, что зарплата у нее 6300 рублей. На такие деньги жить очень сложно. Она и ее коллеги, молодые специалисты, не имеют собственного жилья. Чтобы снять квартиру, надо отдать 9000 рублей, продолжает Наталья Безуглова.
Ну, сейчас мы услышали, учителя получают 20-23. Мы получаем 6, ну, когда максимум 7. Все. Вот это вот. И тут все время про учителей, про учителей. Про воспитателей вообще слова не было. Им каждый раз, ну как бы им повысили на 30%, а нас вообще как-то типа в сторону отошли. Так же не делается.
Учитель средней школы города Ангарска Инна Лущинская рассказала, что должен сделать учитель, чтобы получать нормальную зарплату. Как правило, учителя средней школы берут по две ставки, это 36 часов. Учителя начальных классов вынуждены брать по два класса с первой и со второй смены. Естественно, такой напряженный график отрицательно сказывается и на здоровье, и на качестве образования. Инна вышла на протест, так как она не согласна с тем, что не индексируется базовая часть заработной платы. Она как была, так и остается всего 2700 рублей. Продолжает Инна Лущинская.
Не все получают повышение заработной платы. Она в основном основана на стимулировании. А стимулирование – это такая плавающая часть. Она может быть, а может и не быть. И чтобы поднять всех, нужно ведь поднять саму заработную плату, индексацию, поднять до уровня прожиточного минимума, а потом стимулировать людей.
К протестующим подошел министр образования Иркутской области Виктор Басюк. В течение всей акции протеста он объяснял людям, как складываются их зарплаты. Кроме этого, чиновник рекомендовал педагогам не бояться наказания со стороны директоров школ, заведующих детских садов и обращаться с жалобами к сотрудникам министерства. А также проводить акции протеста не перед зданием правительства, а напротив мэрии того муниципального образования, в котором они проживают и работают. Аналогичную акцию протеста профсоюзы проводили и в 2010 году. Лозунги были те же. Сам собой напрашивался вопрос, хоть на толику что-то изменилось в лучшую сторону за год. На него ответила исполняющая обязанности председателя Иркутской областной организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации Валентина Федосеева.
На толику сдвинулось, по крайней мере, мы говорили о том, что была у нас катастрофичная ситуация с введением минимального размера оплаты труда с 1 января 2009 года. МРОТ увеличили, а средства образовательным учреждениям на доплату не дали. И вот и образовательные учреждения вынуждены были производить доплату до МРОТ и стимулирующего фонда. Это уменьшало фонд стимулирования труда. Но вот на июньской-июльской сессии хотя бы деньги в небольшом количестве, но до МРОТ повысились.
Как рассказал исполняющий обязанности заместителя председателя областной организации Всероссийского профсоюза образования Виктор Разумов, когда они подавали уведомление на проведение пикета, сотрудники администрации Иркутска заявили, что площадка перед зданием регионального правительства занята. По их информации, с 25 августа 2011 года по конец февраля 2012 с 11 до 19 часов на этом месте акции проводят члены партии «Единая Россия». Правда, иркутяне не смогли вспомнить ни одного мероприятия, которое бы проводилось на этом месте так называемой партии власти. Педагогов-пикетчиков переместили в сквер Кирова через дорогу от правительства, но протестующие надеются, что власти на этом месте их тоже заметили. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутская область.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Далее в нашей программе интервью. У нас в гостях известный самарский архитектор, профессор Ваган Каркарьян. Вопросы задает Сергей Хазов.
Ваган Гайкович, в чем главная проблема современной архитектуры в провинции?
Не потерять то, что мы имеем, и как это сделать, чтобы этого не произошло. Проблема не только самарская, это проблема общероссийская. Потеря идет по всем фронтам, по всем позициям. Потеря ориентиров. Потому что когда нет прошлого, нет и будущего. А прошлое все как-то так рисуется, изображается, все в черных красках. А наследие – это не только это архитектура. Это история, это культура, это нравственность, это мораль, это отношение к отечеству. Проблема градостроительства в целом. Проблема, я бы сказал, потери градостроительной дисциплины в целом.
В центре Самары сейчас активно идет строительство многоэтажных зданий. Правильно ли это?
Вот эта вот все дозволенность, вот я хочу, чтобы было так, и все. Это от безграмотности, профессиональной безграмотности. Это из-за отсутствия власти, это из-за отсутствия анализа. А что же будет следом за этим? Выгода поэтажности в исторической части города, она выгодна только частным инвесторам. Он получит лишние 15-20 квартир, которые там продаст. А для города это постоянная растущая головная боль от транспорта, который там растет с каждым этажом, значит, по десятку автомобилей. Это от отсутствия площадок для отдыха, площадок, где нельзя выйти с детьми. Это плотность невероятная. Это растущая нагрузка на отсутствующие детские учреждения, на школы. Там нет зелени, ни одного дерева. Об этом вообще забыли сегодня. И это будет расти с каждым годом. Дом на доме, дом против окно в окно. Там видно, как одевает штаны сосед, живущий сейчас в доме. Вот это все, и от этого вывод город не делает. Он думает, что он вот получит там квадратный метр, лишнее жилье и решит проблему. Мне ничего не решает. Это наоборот. Ухудшает проблемы городские, они возрастают из-за этажности. Решение сиюминутных даже не задач, а интересов каких-то, частных интересов. Это становится уже проблемой номер один. И если эту тему рассматривать вместе с проблемой наследия, большие дома убивают эти беззащитные маленькие дома, которые там рядом находятся. Это невосполнимо. Я не понимаю, почему, где это, почему это, где проходит, как это все решается, трудно объяснить пароль. Мы уже много раз говорили о том, что вот на заборе висит плакат, там этажность такая. Не верьте, он на 3-4 этажа будет выше, чем там нарисовано. Отсутствие градостроительной дисциплины, порядка, потому что везде существует определенный порядок, связанный с землепользованиями, правами владельца. Приведу такой пример. На смену советского градостроительства, которое было в основном нормативной архитектурой, там все было прописано, сколько должно быть, этажность, какая площадь квартир, какая должна быть плотность, сколько должно быть зелени, сколько детских площадок. Это нормативная архитектура, за которой трудно было вообще выйти. Сейчас американцы, они предложили нам свою помощь. Мы работали здесь целый год и, уезжая, оставили нам проект правил землепользования и застройки, по которой не определили на такой-то площадке, предел таких-то улиц, рекомендуется такая-то этажность, на такой-то территории такая-то этажность, в таком-то районе такая-то этажность, такая-то плотность, такая-то какая-то нагрузка определенная. Вот они уехали, они оставили у себя очень красочный такой документ, расписан с картами, там, с участниками, который потом должен утверждаться нашей думой. Думой и предварительно рассела законно. Вы знаете, они порекомендовали в исторической части города максимум 6 этажей при соответствующем основании. У нас вместо 6 этажей стали рекомендовать 30 этажей. Им что, больше нужна Самара, да, чем нашим городостроителям? И эту проблему мы до сих пор преодолеть не можем. Вот этот вот произвол преодолеть не можем. К сожалению, это вот беда. Не действует закон, не действует, а должны быть правила. Это правило приложение к генеральному плану города, в котором излагается все, что должно быть. Их достаточно открыть, посмотреть, и вот сказать заказчику: ты будешь здесь строить 5 этажей, не хочешь — иди, до свидания. Но этого не происходит. И это очень опасно для экономики города, для экологии города, для транспортных проблем города. Мы что, ждем от этого коллапса транспортного? Пока еще не все потеряно. Только здесь нужна воля и желание это сделать. У нас есть что сохранить еще. То, что сейчас происходит в Москве, у нас видится руководство, и мы читаем и слышим, что там вообще первое, что было сделано новым руководителем столицы, градостроительной политикой всей, он запретил, проанализировал все новое строительство и строительство части города. И то, что можно было, просто отменили. Потому что нельзя делать такую нагрузку на историческую часть города. Это притягивает транспорт. Все, отсюда коллапс. Это неизбежно. Уже сейчас эта проблема есть. Поэтому историческую часть города надо освобождать от крупномасштабного строительства, от этажности этого строительства. Сейчас говорят о том, что вот там плохо точное строительство, надо вот там сплошной снос и заново, да, какое-то достижение. Так точное строительство плохо, когда вместо двухэтажного дома строят 20 этажей. Это плохо. Но если мы вместо действительно представляющей ценности двухэтажного дома построим 3 этажа, 2 этажа, это будет нормально. Обновление города должно происходить. Это не мумия, а город должен жить. Надо отличить зерна от плевел. Вот этого мы никак не можем. Или мы должны вот все снести сюда площадку, и мы получаем такую-то лоскутную застройку города. Эта площадка вот такая-то, через дорогу другой этажность, другой архитектуры, другого цвета, все другое. Там через дорогу там вообще третья вообще как застройка. Какая-то чепуха вообще договорена. Чисто градостроительному отношению тут не лепится какая-то. А мы продолжаем вот эту практику. И гордиться тем, что мы освободились от точной застройки.
Как должна в перспективе развиваться градостроительная политика Самары?
Всегда, конечно, это вечная тема, борьба нового со старым. Площадки очень привлекательны. Мне кажется, что эта борьба будет идти нарастающая. Мы найдем нормальную площадку для крупномасштабного жилищного строительства. Ее сейчас в городе нет. Поэтому инвестор идет в престижный район. Тянется к берегу Волги, на территории с очень плохой геологией, кстати. Я думаю, что, к сожалению, через несколько лет мы будем сталкиваться с фактами деформации этих застройки в прибрежной части города. Там очень плохие грунты. Пройдет через несколько лет, это, не дай бог, может произойти. Надо дать площадку, где дать возможность крупномасштабного строительства. Такой площадки я вижу, она и была раньше, это Самарская Заречье. Там уже были намыты территории, там уже был сделан план застройки. Мы получили там новый район города на берегу красивой реки Самара, с ее пляжами, с ее набережной. Там это будет масштабное строительство. Но для этого там нужно вложить сначала средства на инфраструктуру. Но это вот новый полноценный жилой район. Ведь посмотрите, Самара уходит в степь. Она становится не волжским городом, а каким-то степным. Странно как-то. А там можно создать все это дело. На берегу реки, и с пляжами, и с набережными. Только нужна воля.
Как вы относитесь к восстановлению на площади Куйбышева Самарского кафедрального собора, взорванного после революции 17-го года?
Я не видел людей, которые бы одобрили эту идею. Ни среди профессиональных архитекторов, даже среди людей очень верующих. Я не видел поддержки этой идеи. Я не знаю, почему. Если эта площадка была бы свободна, как это в Москве произошло, это никаких сомнений бы не было. Надо было возникнуть, воссоздать, и не было никаких проблем. И это нужно было правильно сделать. Я вижу в этой попытке какой-то отчаянный шаг покаяния за то, что произошло там в 30-х годах на этом месте. Но тогда мы потеряли храм в результате этих действий, не дай бог, мы потеряем еще и площадь. Если произошла такая ошибка, трагедия со сносом этого крупнейшего православного храма, который в 30-х годах, то сейчас мы потеряем крупнейшую площадь Европы. Она была еще в проекте 1804 года нарисована на генплане нашего города. Город с населением 30 тысяч населения, может быть, был. Какую гигантскую площадь задумали. Вот тогда они верили, предки, что Самара ожидает вообще великое будущее. Что мы сегодня хотим сделать? На этой площади построим храм, который будет меньше того храма. Уже плохо. Во-вторых, он закроет ориентацию этой площади на Волгу. Будет плохо площади, то есть мы потеряем ее, и будет плохо храм. Там возможно было, на мой взгляд, две небольшие 7-тысячные часовни на этой площади. как памятник вот тому, что тут произошло, вот эта трагедия, которая произошла здесь в 30-х годах. Это будет нормально. Но строительство там по всем параметрам, градостроительным, я так думаю, там не подходит.
Ваган Гайкович, что для вас Самара?
После окончания Московского архитектурного института по направлению, мой профессор, поезжайте, говорит, в Куйбышев, по распределению, да? Поезжайте в Куйбышев. Не каждому молодому архитектору удается участвовать в разработке генерального плана миллионного города. Вот я и приехал. Была, конечно, попытка уехать, но потом думаю, вот я закончу эту работу, там набережная, там потом еще какая-то, потом еще какая-то, все это засосало. А теперь для меня лучшего города нет, чем Самара. И не может быть, имея такую реку.
У нас в гостях был известный самарский архитектор, профессор Ваган Каркарьян. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Как совместить поэзию камня и бизнес? Жителю Великого Новгорода Мартину Товмасяну это удается, рассказывает Светлана Жохова.
Как родилась идея проводить в Новгороде мастер-классы по изготовлению мозаики?
Это в крови, потому что я родился, я видел камни, видел, что можно делать из камня. Когда вокруг камни, и люди рождаются, люди умирают, эти скалы, эти камни остаются, тем более эти камни, скажем, не обычные камни, там у каждого камня своя история, потому что она складывается легендами и проходит поколение в поколение. Мы хотим или не хотим, мы становимся частицей вот этой культуры, и так и будет продолжаться, в принципе, всегда. Камень – это жизнь, камень – это искусство, предназначение, поэтому я занимаюсь камнями, и все дальше, чем больше я буду углубляться в нем, и буду обучать, и открыли вот эту выставку из-за того, чтобы воспитывать любителей и ценителей камня. Бизнес должен нести социальные направления. Вот социальное направление нашего бизнеса – это обучение подрастающего поколения. Мы будем отправлять приглашения всем, кто заинтересован сотрудничать с детскими домами, инвалидами. Вот мы рады со всеми сотрудничать. В начале учебного сезона пройду ближайшим школам, садикам и обязательно буду приглашать мастер-класс. Я надеюсь, что они своими руками что-то будут сочинять, что-то приклеивать на день рождения матери, отца, сестры, брата, когда человек своими руками к чему-то добивается не из-за того, что копил деньги, купил в магазины. Воспитание трудом – это оздоровление общества. И чем больше будут трудиться люди, и наш бизнес будет намного успешнее двигаться, потому что с нашими продукциями может пользоваться только, скажем, клиенты, которые любят труд. Процентов обычно 20 из того контингента, который к нам приходит, это те люди, которые приходят многократно, заражаются нашими идеями, энергетикой.
Об окупаемости в данном случае речь не идет.
Я не впитаю никаких иллюзий в ближайшее время. Год-полтора – это 100%, это она дотационная. Если в дальнейшем он окупит сам себе, это уже хорошо. В Новгороде, тем более, где-то в Москве, Питере он бы дал прибыль довольно-таки значительную. Мы не будем иметь здесь эти деньги. Потому что реклама как таковой, вот, допустим, если по газете даешь рекламу или по радио, ну, этим не заканчивается. Реклама должна комплексная. Невозможно сказать, что этот клиент у нас появился от того, что был в городе, заходил в мозаики или читал статью. Но вероятность больше, когда мы во всех направлениях что-то делаем, что у нас появится клиент, эта вероятность увеличивает. И здесь мы воспитываем своих будущих инженеров, своих будущих менеджеров. Это, скажем, наша школа.
Откуда вы черпаете силы? Чем вдохновляетесь?
Мне очень вдохновляет, когда я побываю в каком-нибудь городе и вижу вот более передовые предприятия, как работают именно с камнями. Это мне, естественно, по-доброму огорчает и по-хорошему как-то на меня влияет.
Люди, далекие от этой отрасли, видят уже конечный продукт и вряд ли задумываются о новых технологиях. Поделитесь своими секретами.
Вы правы, такой, скажем, адский труд, во-первых. Во-вторых, это не одним днем, потому что этот опыт нужен. И желание, и навыки, и мастера. У нас начинается с добычи. Добыть надо вручную, чтобы не повредить саму целостность камня. То есть надо очень осторожно. Ну, то же самое, как будто с земли мину достают, должны лелечь, чтобы не взрывался. Так и мы его должны лелечь, чтобы его меньше ломать, чтобы с него получился продукт. Конечно, когда морозы ударят, уже все, прекращаем. И потом процесс переработки, мы привлекаем иностранную рабочую силу, а они, сами понимаете, недостаточно квалифицированы. Это не наша вина, мы рады бы, вот у нас было закуплено оборудование еще 5 лет тому назад, до сих пор простраивают, мы понесли значительные убытки, мы не могли найти людей, кто бы захотел обучаться и работать. Не хотят работать, тяжело, нету желания, у нас людей не хватает, у нас, допустим, через 5 лет никому будет работать дальше. Я об этом даже думать не хочу. А про передовые технологии наука на месте не стоит. Лет 10 назад флорентийская мозаика — это было самое дорогое, то, что можно было собрать. Флорентийская мозаика, когда вот между собой камни подгоняет, даже чуть ли не швами чувствуется. Вот. Изобрели машину, которая водорез. Сейчас вот эта машина сама вот пилит любые фигурки все этой мастера. Им надо или перейти в другую отрасль, потому что труд уже не ценится так, как ценилось раньше. Хотя это искусство. Машинка это не сделает. Но, увы, у нас жизнь, скажем, такой не до конца еще сформирована. Мы еще искусство не отличаем от некоторых вещей. Сейчас разрабатываем новый ассортимент для интерьера. Как можно использовать натуральный камень в интерьере. В России, по анализам экспертов, натуральный камень в интерьере используется где-то 1-2%. В Европе эта цифра доходит до 20%. То есть у нас есть огромный пробел, что мы можем вот этот заполнять.
С чем связано такое сильное отставание, на ваш взгляд?
У нас очень низкая культура работы с камнем, а вообще у нас очень низкая культура творческая. Очень много творческих людей, но уровень жизни очень низок, потому что камни в основном ценят в странах, где сам уровень жизни намного выше, потому что это все-таки дорогой продукт. Культура возникает тогда, когда общество более зрелее. Все не будем валить на покупательские способности, потому что это самый последний. Сначала многие вещи связаны с отношением, отношением ко всему друг другу, людям, там, уважением, потому что, кажется, вроде кусок камня, но это история. Я буду воспитывать уже, чтобы не только знали, но и сумели передать. Я не из тех, которые считают, что все у нас заложено. Я из тех, которые считают, что все можно закладывать.
Вы слушали программу «Корреспондентский час. Радио Свобода». Продюсер Олег Львов, редактор Владимира Барбанель. Прослушать «Корреспондентский час» в записи, а также прочесть его текстовый вариант можно на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Здесь же вы можете оставить свой отзыв или прислать его в виде смс-сообщения на номер 8-903-743-2801.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Живется в России 21 века.
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость. Издевательство.
Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело, интересно. В душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо. Просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».